Я на судебной системе больше 10 лет.
Говорит Радио Свобода. Замоскворецкий суд будет рассматривать по существу дело инвалида второй группы Михаила Косенко, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади.
Они прочитали эту экспертизу, пришли к выводу, что она достаточно сильно утяжелена.
Защитники участницы группы Pussy Riot Мария Алехина считают маловероятным смягчение вынесенного ей приговора.
Да, это очень печальная, но очень наглядная иллюстрация к тому, что сегодня представляет из себя российское правосудие.
Виктор Янукович едет в Москву вскоре после брюссельского саммита Украина-Европа. Европейский Союз.
3 года переговоров с Россией пока не привели к результатам.
На сессии ВСНП в Пекине завершится передача высших государственных постов новому поколению китайских руководителей.
На самом деле разделять китайских борцов на комсомольцев и принцев – это огромное упрощение.
Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 4 по 10 марта. У микрофона Андрей Шароградский. В понедельник, 4 марта, Замоскворецкий суд Москвы продолжит рассматривать дело Михаила Косенко, инвалида второй группы по психиатрическому заболеванию, фигуранта так называемого «болотного дела». Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Однако следователи не просят суд отправить обвиняемого в колонию, они настаивают на принудительном лечении подсудимого. На заседании в понедельник, как ожидается, выступят свидетели со стороны обвинения. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Как следует из материалов дела, 6 мая прошлого года Михаил Косенко, цитата, «поддавшись звучавшим противоправным призывам, принял участие в массовых беспорядках и предпринял попытку прорыва оцепления из сотрудников полиции». Конец цитаты. Помимо этого, он бил руками и ногами полицейского, сказано в документах. В ноябре прошлого года следователи изменили статью обвинения Михаилу Косенко. Они посчитали, что его действия представляли опасность для жизни и здоровья полицейского. Действия других обвиняемых по так называемому «болотному делу» следствие квалифицировало как неопасные для сотрудников правоохранительных органов. Дело 37-летнего инвалида второй группы по психиатрическому заболеванию Михаила Косенко выделено в отдельное производство. С 9 ноября прошлого года Замоскворецкий суд рассматривает вопрос, нужно ли отправлять Михаила Косенко на принудительное лечение. На этом настаивают следователи, поскольку проведенная еще летом специалистами Института имени Сербского психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий во время событий 6 мая. Защита Михаила Косенко считает эту экспертизу необъективной и намерена ходатайствовать о повторном обследовании. На прошлом заседании государственный обвинитель оглашала письменные материалы дела. По ее прошению, 4 марта в суде должны выступить свидетели обвинения, а именно представители полиции и представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которым, по версии следствия, 6 мая был нанесен материальный ущерб. Адвокат Михаила Косенко Владимир Ржанов не исключил, что 4 марта может продолжиться оглашение письменных материалов дела, если свидетели в суд не явятся.
Скорее всего, вызывают уже свидетели какую-то часть, какую-то группу. Что будет на судебном заседании, сказать сложно, потому что все зависит от явки. Будет она обеспечена и будут свидетели на судебном заседании. Там же большая часть свидетелей. В отношении Михаила Косенко там свидетели только сотрудники милиции, которые непосредственно участвовали в его опознании. И тот, кто участвовал непосредственно в отношении, вернее, действия, в отношении которых Косенко меняется по 318. Это вот 2 свидетеля, которые фигурально имеют прямое отношение к доказательствам. Что касается там по доказательствам по 212, ну, их там достаточно большой объем. Как они будут в целом оцениваться, будет зависеть уже от совокупности всех показаний, которые будут даны, в том числе и сотрудников, и там гражданских лиц, которые там участвовали.
Владимир Ржанов добавил, что адвокаты попросят суд допросить и свидетелей со стороны защиты.
Со стороны защиты там есть определенная группа свидетелей. Защита будет их заявлять, но на определенном этапе. Поскольку все-таки в отношении Косенко рассматривается вопрос все-таки о принудительных мерах медицинского характера. Там вопрос в основном касается обоснованности проведенной в отношении его судебно-медицинской экспертизы. Этот вопрос будет опять же оцениваться, и поскольку защита намерена там привлечь специалист в области психиатрии. По объективным данным, которые есть в материалах и в экспертизе, имеется в виду, да, и объективно были на момент проведения экспертизы, где Косенко даже содержался в общей камере с обычными людьми, а не был, как говорится, изолирован. Это говорит о том, что никакой общественной опасности ни тогда, ни сейчас, ни на момент проведения экспертизы, естественно, он не представлял. Это все как бы надуманные, как говорится, выводы, которые в экспертизе, по мнению защиты. И они объективно ничем просто не подтверждаются. И это нам нужно в суде опровергнуть.
Сестра Михаила Косенко, Ксения, рассказала, что согласно экспертизе специалистов Института имени Сербского, ее брат признан опасным для общества. Однако в течение 10 лет, что он наблюдался амбулаторно, врачи к такому выводу не приходили, говорит Ксения Косенко.
Независимая экспертиза психиатрическая. Вадим Царенко, который возглавляет вот эту организацию, они прочитали эту экспертизу, пришли к выводу, что, в общем-то, она достаточно сильно утяжелена. Плюс Сербского написали, что он опасен для общества. Это уже, ну, явно какая-то вот такая заказная строка, потому что человек 10 лет до этого лечился у доктора, который не считал его общественно опасным, не клал его в стационар, то есть таких серьезных действий по отношению к нему не предпринимал. И тут вдруг после митинга он становится общественно опасным. Сделано все для того, чтобы отправить его на принудительное лечение на неопределенный срок.
В ноябре прошлого года Михаила Косенко перевели в психиатрическое отделение следственного изолятора «Бутырка». В январе он жаловался, что не получает необходимые лекарства, а препараты, которые дают в СИЗО, не помогают. Ксения Косенко пояснила, что проблему с лекарствами удалось решить. Ей же с тех пор, как начались судебные заседания, видеться с братом не разрешают.
В СИЗО лекарства закончились. Я купила лекарства сама. Примерно на полтора месяца ему должно хватить. То есть эти лекарства приняли, и теперь ему выдают. С лекарством все в порядке. Вижу я его только в судебных заседаниях. И то на последнем судебном заседании я, как законный представитель, попросила сделать перерыв для того, чтобы пообщаться, иметь возможность согласовать линии защиты, на что мне было, в общем-то, отказано. Мое ходатайство даже не рассматривалось, то есть это мгновенно последовал отказ. Как комментирует уже эту ситуацию наш адвокат, наш УПК не очень понятно прописан статус законного представителя. Вроде как я имею право его посещать, как законный представитель СИЗО, но в то же время я может мне в этом отказать. Хотя, в общем-то, во время следствия, например, следователям не мешало это. Как бы их там претензии вот в том, в чем шло уголовное дело, давать свидание. Почему сейчас вот такая проблема, мне непонятно.
Сетует Ксения Косенко. Ее брат находится под арестом с 9 июня прошлого года и пробудет в СИЗО как минимум до 6 апреля. В середине февраля Московский городской суд подтвердил законность ранее вынесенного решения. К ответственности за события 6 мая на Болотной площади в Москве привлечен 21 человек. 13 из них арестованы. Последним 21 февраля суд заключил под стражу активиста Александра Марголина. Большинству предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. Признавший вину и согласившийся на особый порядок рассмотрения дела, Максим Лузянин приговорен к 4,5 годам колонии общего режима. И, по словам его адвоката Сергея Шушпанова, уже этапирован в Тульскую область. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая на Болотной площади в Москве не попадают под определение массовых беспорядков. Срок следствия по делу о событиях 6 мая 2012 года продлен до 6 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. Также 4 марта Пермский краевой суд рассмотрит жалобу осужденной участницы панк-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной на решение суда Березняков, который отказал ей в отсрочке наказания. Ходатайство об этом подавали адвокаты Алехиной в связи с тем, что у нее несовершеннолетний ребенок. В середине января Березняковский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Марии Алехиной. Известный диссидент и представитель Алехиной в суде Александр Подробинник не питает иллюзий по поводу представления настоящего решения Пермского краевого суда. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Я думаю, что перспективы рассмотрения этой жалобы очень маленькие. Рассматриваться она, конечно, будет, но вероятность того, что примут решение в пользу Алехиной, чрезвычайно мала.
В связи с жалобой Марии Алехиной вспоминается приговор Анне Шевенковой, дочери иркутской чиновницы, сбившей на автомобиле двух человек. Если сравнивать две истории Шевенковой и Алехиной, это избирательное правоприменение?
Да, это очень печальное, но очень наглядная иллюстрация к тому, что сегодня представляет из себя российское правосудие и каким образом оно относится к людям, совершившим тяжкие уголовные преступления, в том случае, если они являются, возьмем в кавычках, элитой или детьми высокопоставленных чиновников. И в другом случае, когда совершены преступления незначительной тяжести, даже по официальной квалификации, тем не менее, такая отсрочка не предоставляется. Это два разных подхода к двум разным категориям российских граждан.
В марте исполнится ровно год, как Мария Алехина и Надежда Толоконникова находятся в заключении. Есть ли вероятность, что все-таки они не будут отбывать полностью срок 2 года?
Вероятность, конечно, всегда есть, на то она и вероятность. Надежда на то, что девушкам костят срок наполовину, я думаю, никакой нет. Это примерно то же самое, что освобождение по 82-й статье Уголовного кодекса, вот что сейчас будет в понедельник, 4 марта, разбираться в Перми, это апелляционная жалоба на решение суда в Березняках. Вот примерно такое же состояние будет и с условно-досрочным освобождением, и я даже думаю, что здесь еще меньше такая вероятность, потому что у власти есть официальные зацепки, там нарушение режима сохраняющиеся. Но я вообще должен сказать, что все это не имеет большого значения. Ни нарушение режима, ни статьи Уголовного кодекса, не что иное, а имеет, к сожалению, значение воля одного человека.
Вы были на заседаниях в Хамовническом суде в Москве и в Березняках. Могли бы вы сравнить 2 суда в Березняках и в Москве?
Да, разница очень большая. Правосудие в Перми гораздо более качественное. Судьи ведут себя гораздо более по-судейски, я бы так сказал. Но, к сожалению, это качественное правосудие, это только внешняя оболочка, это только форма. Потому что результат рассмотрения дела, опять-таки, примерно одинаковый, что в Хамовническом суде, что в Перми, что в любом другом российском суде, если к нему будет приковано большое внимание общественности и какая-то заинтересованность исполнительных органов. Но, действительно, вот ведение судебного процесса, гласность, ну даже просто вежливость со стороны судей и, скажем, приставов, это колоссальная разница. Суд в Березняках, я там был на 2 процессах. Оба суда проводились в гласном режиме. Даже более того, были допущены видеокамеры, никто не мешал журналистам работать. Было совсем другое отношение к адвокатам, к защите. Вообще атмосфера была другая. Они старались соблюдать хотя бы формальную сторону закона, хотя бы внешние приличия соблюдались. Ну, я думаю, что результат мало зависит даже от самого судьи, поскольку все судьи у нас, к сожалению, ну, практически все, они сильно зависят от исполнительной власти.
Можно ли говорить о том, что российская судебная система чрезмерно централизована?
Она может быть централизована, но я думаю, что не в этом ее основной грех. Основная ее беда в том, что она очень зависима от тех ветвей власти, которых по Конституции она зависеть не должна. Это, прежде всего, исполнительная власть и на местах, и на федеральном уровне. И вот эта зависимость, она сводит правосудие практически на нет. То, что оно централизовано, ну, есть, возможно, разные подходы к этому, но, я повторяю, главная беда – это отсутствие независимости судебной.
Вы относительно недавно видели Марию Алехину. В каком состоянии находится она?
Я имел с ней свидание в колонии, так как я исполнял функции защитника ее на последнем процессе. Она чувствует себя хорошо, она очень бодра. Состояние духа у нее, ну, не вызывает никаких сомнений, печали. Она очень в таком боевом настроении. Надеется на то, что сможет каким-то образом влиять на положение в колонии с помощью судебных механизмов, с помощью общественного мнения. У нее есть такая диссидентская закваска, она борется за права осужденных.
Не могли бы вы пояснить, что означает продление еще на 90 дней пребывания Марии Алехиной в штрафном изоляторе? Ее таким образом хотят изолировать от других заключенных, или это способ наказания за что-то?
Совершенно понятно, что администрация просто пытается ее изолировать изолировать от основной массы заключенных. Для этого могут быть использованы разные способы. Может быть, откровенные придирки могут под это дело подрядить заключенных, которые работают на администрацию, гласно или негласно. Есть разные возможности. Основная задача – это изолировать ее от основной массы осужденных, чтобы она не оказывала на них влияния. В этом смысл помещения ее в безопасное место. Это второй этаж внутрилагерной тюрьмы. Он совершенно пустой. Там одна камера, в которой она находится. Это не режим штрафного изолятора, не режим помещения камерного типа. Это так называемый режим безопасного места, где, в общем, условия приближенные к общим, но при этом она находится большую часть времени в изоляции. За исключение того времени, когда ее днем выводят на учебу. Она сейчас учится на швею-мотористку, потом, может быть, будет работать. Остальное время она будет проводить в безопасном месте. Сейчас ей добавили второй срок, еще 90 дней. Она против этого особенно не возражает, и я ее вполне понимаю, потому что нахождение в бараке среди большого количества осужденных, оно не оставляет ни личного времени, ни возможности читать. Разные люди по-разному относятся к одиночному заключению. Она переносит его спокойно, есть время подумать, сосредоточиться, решать какие-то проблемы. Ну, есть возможность вести личную жизнь, чего в условиях принудительного общежития в общих бараках вдумчивым людям не достает.
Представитель Марии Алехиной в суде Александр Подробинник в беседе с моей коллегой Еленой Поляковской. Время свободы. План на неделю. 4 марта украинский президент Виктор Янукович прибудет в Москву для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты будут обсуждать газовое сотрудничество и вопросы интеграции на постсоветском пространстве. Визит Януковича, как отмечают многие наблюдатели, состоится всего через несколько дней после саммита Украина-Евросоюз. Этот саммит прошел в Брюсселе. Передает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В конце прошлого года Виктор Янукович отменил свой визит в Россию после того, как стало известно, что руководство Евросоюза не отказывается от диалога с ним. 25 февраля на саммите Украина-ЕС европейские лидеры подтвердили, что Украина не сможет рассчитывать на подписание в ноябре соглашения об ассоциации с Евросоюзом, если присоединится в качестве полноправного члена к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Тема об интеграционных процессах в рамках и таможенного союза и единого экономического пространства, как объявлено, будет ключевой на переговорах Януковича и Путина. Как отмечает эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, 5 лет назад Россия заблокировала дорогу Украине к членству в НАТО и теперь, используя те же методы, пытается не допустить сближения Украины с Евросоюзом.
Еще в те времена, когда в Украине были еврооптимисты, которые утверждали, что да, вот Россия против НАТО, но зато Россия будет приветствовать членство Украины в Европейском Союзе. Я тогда говорил, что для России членство Украины в Европейском сообществе – это еще больший вызов, нежели членство в НАТО. Потому что фактически Украина интегрируется в европейскую цивилизацию со всеми нормами, вытекающими. Россия стремится выстроить свою цивилизационную евразийскую модель. И из-за этого идет вот такая геополитическая борьба за Украину. И задача президента и украинского правительства – легчить отношения с Россией в условиях выхода на подписание с Брюсселем соглашения об ассоциации. Вторая задача состоит в том, чтобы найти приемлемую форму сотрудничества с таможенным союзом на условиях Всемирной торговой организации, исключая возможность членства Украины в таможенном союзе.
Кроме вопроса об интеграции на постсоветском пространстве, президенты в очередной раз обсудят и возможность пересмотра украинско-российских газовых контрактов. Цена, по которой «Нафтогаз» сейчас покупает топливо у России, с учетом скидки, составляет $420 за 1000 кубометров. По словам главы государства, из-за нерыночной формулы ценообразования Украина ежегодно переплачивает за газ около $6 миллиардов. Виктор Янукович.
3 года переговоров с Россией пока не привели к результатам. Мы не хотим в этом вопросе торговать нашим суверенитетом. И этого не будем делать. Но понятно, что мы должны где-то в чем-то уступить, найти такую цену, которую примет Россия, чтобы поменять контракт.
В январе «Газпром» предъявил Киеву счет в 7 миллиардов долларов за недобор законтрактованного объема газа в прошлом году. А за несколько дней до этого Украина, пытаясь снизить зависимость от поставок дорогого российского топлива, подписала соглашение с нидерландско-британской корпорацией Shell, которая будет добывать сланцевый газ на востоке Украины. И это соглашение и счет «Газпрома» призваны укрепить позиции сторон на украинско-российских переговорах, говорит директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.
Не исключено, что российская сторона будет пытаться конвертировать этот виртуальный долг за якобы невыбранный газ в реальный актив в виде газотранспортной системы, но это отнюдь не определяющий аргумент. Украинская сторона прекрасно понимает, что газотранспортная система Украины – это не только транзитная функция для российского газа, поставляемого в Европу. Это еще и функция поставки, транспортировки импортируемого газа для своих промышленных потребителей. Это еще и функция доставки газа внутренней добычи. И плюс это перспектива, связанная с разработкой ресурсов нетрадиционного газа. Поэтому здесь я думаю, что факт подписания пока что одного соглашения о разделе продукции, близятся еще двое на шельфе и на западе Украины, тоже играет определенную роль, укрепляя позицию Украины. Но естественно, что многие вещи решаются ситуативно, и поэтому каждая сторона, она все время пытается укрепить свою позицию с тем, чтобы получить какие-то преимущества на переговорах. Но в случае диалога с российским партнером, как показывает практика украинско-российских отношений, к сожалению, часто те преимущества, которые реально были, не приводили к желаемому результату. Но будем надеяться, что в этот раз так не будет, потому что после саммита ЕС-Украина режим Януковича переходит из состояния такой мягкой изоляции в состояние возможности рестарта для сотрудничества с ЕС по многим направлениям и в том числе в сфере энергетики.
Брюссель обещает помочь Украине в модернизации трубы и обеспечении поставок газа из Европы по приемлемой цене. В свою очередь Россия может согласиться на пересмотр газовых контрактов, если официальный Киев откажется от участия Евросоюза в создании консорциума по управлению украинской ГТС, считает руководитель альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
В последнее время и президент, и глава кабинета министров в Украине начали говорить о том, что фактически Европа, европейское сообщество не помогает Украине по взаимоотношениям с Россией, по закупке природного газа, по снижению цены на природный газ, по недопущению строительства или, скажем так, по согласованию строительства обходных газопроводов. Вот такая пошла волна информационная, она неспроста пошла. Такое впечатление, что готовится плацдарм для того, чтобы сказать, вы знаете, Европа нам не помогает, поэтому мы будем создавать консорциум с Россией или же отдавать в аренду России газотранспортную систему Украины там на длительный период. То есть действительно складывается такое видение, что заинтересованность больше в создании консорциума с Россией, чем с Европой. Потому что при том, что ты создаешь трехсторонний консорциум с европейской стороной, необходимо соответствовать тем принципам, юридическим основам, которые заложены в деятельности подобных компаний в Европе. А этим принципом не удовлетворяет ни «Нафтегаз Украины», ни «Газпром».
Констатирует руководитель альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Московские переговоры Януковича и Путина могут быть завершающим этапом договоренности о двухстороннем газовом консорциуме. Его создание, как прогнозируют эксперты, позволит снизить цену на российский газ для Украины на ближайшие 3 года примерно до 250 долларов за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
4 марта в Стамбуле начнется заседание Турецко-Греческого совета сотрудничества высшего уровня, в работе которого примут участие представители деловых кругов обеих стран. Заседание совета созвано вскоре после того, как Турцию посетил министр иностранных дел Греции Димитрис Аврамопулос. Отношения Греции и Турции омрачает множество серьезных проблем. Возможно ли их улучшение в ближайшие годы? Об этом репортаж корреспондента Радио Свобода в Стамбуле Елены Солнцевой.
Греков в Стамбуле почти не осталось. По данным турецких источников, греческая община в Турции насчитывает около 2000 человек. Это в основном старики, которые так и не решились покинуть страну, где находятся могилы предков. Большинство греков выехало в конце 50-х годов после стамбульских погромов. Тогда турецкие националисты сожгли более 1000 греческих домов, школ и церквей. Десятки человек погибли, в том числе 2 православных священника. В 70-х годах прошлого века вышел закон о запрете деятельности негосударственных религиозных школ. После этого власти закрыли православную духовную семинарию на острове Хибеилиада. Евросоюз, куда вот уже много лет стремится Турция, не раз требовал возобновить ее работу. В ответ на обвинения в ущемлении прав национальных меньшинств, турецкие власти обвиняют Афины в преследовании и ограничении прав этнических турок в греческой Западной Фракии, которая остается беднейшим регионом страны. По информации турецкой печати, до недавнего времени греческие власти лишали многих фракийских турок гражданства в случае их отъезда в Турцию или другие страны. Непростая ситуация складывается и на Кипре. Как известно, так и не признанная международным сообществом Республика Северного Кипра была создана в 1974 году после того, как на остров высадился турецкий десант. События этих лет вспоминает бывший Албай, майор турецкой армии Ахмед Картал.
На острове высадился турецкий десант. За несколько дней при поддержке танков и артиллерии военные взяли под контроль северную часть острова. Турция обосновала свои действия притеснением турок-киприотов, вмешательством Греции во внутренние дела Кипра. Турецкий сектор провозгласил себя Турецкой Республикой Северного Кипра, которая не признается международным сообществом. До сих пор на острове остаются наши военные, которые должны защитить местное население в случае начала военных действий.
До сих пор существуют разногласия между странами, касающиеся размежевания в Эгейском море. После Балканских войн Греция получила ряд островов в нескольких километрах от турецкого побережья. До сих пор не было произведено разграничение территориальных вод и воздушного пространства. Турецкие пилоты пролетают между тесно прилегающими друг к другу греческими островами Эгейского моря, в то время как Греция считает это нарушением своего воздушного пространства и регулярно поднимает на перехват турецких самолетов свои истребители. В конце 80-х годов прошлого века, после того, как в акватории Эгейского моря турецкий корабль зашел в греческие территориальные воды, премьер-министр Греции Андреас Папандреу приказал без предупреждения топить суда, если появится подозрение на военное вмешательство. Это чуть-чуть не спровоцировало войну между двумя странами, экономический эксперт Айхан Каратчи.
Остается открытым вопрос о суверенитете над некоторыми малыми населенными островами, в частности над островом Кардак и Мия. Греческое правительство пыталось заселить необитаемые острова Эгейского моря. Афины обвинили нас в серьезных нарушениях суверенитета над безлюдным островком Кардак у нашего побережья. Греки подняли над островом свой флаг, который был снят прибывшим турецким десантом. Греческие солдаты вновь водрузили греческий флаг, что вызвало недовольство у турок. А не так давно в Средиземном море разразилась настоящая энергетическая война. Там были обнаружены огромные запасы нефти и газа. При поддержке греческих властей Кипр направил в район предполагаемых залежей американское исследовательское судно. Это вызвало раздражение в Анкаре, которая назвала этот факт провокацией и направила под охраной военной эскадры в район поисков собственный корабль.
В мае этого года греческие власти закончили возведение 10-километровой стены, чтобы защититься от нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые через турецкую территорию направляются в европейские страны. Стена оснащена видеокамерами, сенсорными датчиками и колючей проволокой. Стена вдоль турецко-греческой границы на страницах местных газет уже превратилась в зловещий символ, отделяющий Турцию от европейского мира. Однако есть и те, кто считает, что бетонной стеной не отгородится от собственных проблем. Глубокий экономический кризис в Европе толкает Грецию на сближение с экономически сильным соседом. В отличие от многих европейских стран, турецкая экономика демонстрирует бурные темпы роста. Спасаясь от экономического кризиса, в поисках работы в Турцию потянулись греческие инженеры, учителя, бизнесмены, врачи. По опросам общественного мнения, турецкое население не боится мигрантов и рассматривает этот факт как еще один шаг на пути сближения с Евросоюзом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Время свободы, план на неделю. 5 марта в Пекине откроется сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой, как ожидается, новые лидеры китайской компартии будут утверждены на главные государственные посты Китайской Народной Республики. Но, как отмечает заведующий отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов, предопределенность этих назначений не означает, что активная борьба за власть в Китае сейчас не ведется. Вы ожидаете каких-то неожиданностей от нынешней сессии в СНП? Ну, к примеру, что Си Цзиньпин не будет избран по ее итогам председателем КНР, а Ли Кэцян не станет премьером Госсовета?
Можно практически 100% сказать, что каких-то неожиданностей не будет. Все будет именно так, как предполагалось. Однако, я думаю, что это не значит, что не идет борьба за власть. Она как раз идет, и идет довольно жестко и сурово. Скорее всего, безусловно, будут перестановки в высших эшелонах власти, потому что, несмотря на приход к власти и Ли Кэцяна, и Си Цзиньпиня, их команда окончательно еще не сформирована. Это значит, что сейчас у них, по сути дела, появляется последняя реальная возможность вот из серии тех заседаний, которые шли, практически укрепить свою власть. Если сейчас они упустят эту возможность, то можно считать, что те надежды, которые возлагались на Си Цзиньпиня, как на в известной степени нового перестройщика Компартии Китая, они не оправдались. Вот это как раз будет крупнейший, пожалуй, удар по китайским реформаторам. Я предполагаю, что, во-первых, будут перестановки в секретариатах, будут обязательно перестановки, связанные с министерскими постами чуть позже, обязательно будут перестановки в региональных органах власти. И, по сути дела, сейчас речь идет о борьбе за регионы, то есть за то, чтобы переподчинить обратно те регионы и те региональные элиты, которые вышли из подчинения, особенно южные элиты, вышли из подчинения при правлении Ху Цзинтао.
Очень много говорится о разных группировках, которые борются за власть в Китае. Называются, ну, например, такие, как комсомольцы или принцы и так далее. Все-таки кто борется за власть? Это реформаторы и консерваторы или просто люди, которые пытаются контролировать самый доходный бизнес, контролировать власть, контролировать ситуацию в стране?
На самом деле разделять китайских борцов на комсомольцев и принцев – это огромное упрощение. Причем то упрощение, которое исходит из, пожалуй, формулировок, которые когда-то применялись западными политологами при анализе коммунистического Советского Союза, то есть выходцы из разных регионов и так далее. В действительности ситуация в Китае значительно сложнее, чем вот может показаться. В чем идет противостояние властей? Во-первых, есть первый раскол по принципу «центр и регионы». За последние годы региональные группировки приобрели огромное влияние, потому что они стали богатыми, и самое главное, они стали влиять на экономическую политику регионов настолько сильно, что, по сути, перестали зависеть от центрального бюджета. И Ху Цзинтао может утверждать сейчас четко, что он утратил контроль над региональными группировками. То есть первый момент – это противостояние центральной власти, периферийной власти. Второе – это само по себе борьба за дальнейшее развитие КНР, высших эшелонов власти. Напрасно полагать, что есть какие-то консерваторы, которые, скажем, хотят заморозить все как есть, и те, которые считают, что надо максимальным образом, например, снять любые ограничения контроля государства над экономикой. Здесь, скажем, Китай должен быть подвергнут значительно более тонкой настройке. Например, одна из группировок, которой когда-то принадлежала, скажем, вот Чунцинская группировка, разгромленная, по сути дела, утверждала, что государство должно целиком сохранять контроль над развитием экономики, над всеми реформами, что оно должно оставаться самым главным игроком и, по сути дела, применять любые методы для того, чтобы удержать авторитарную систему управления экономикой. Другая группировка, и вот есть надежда, что именно к ней прилежит министерство руководства Китая, прежде всего Си Цзиньпин, говорит о постепенной либерализации, ослаблении контроля государства над экономикой при сохранении политического контроля над принятием всех решений. И в данном случае это может вылиться в определенную свободу для предприятий, но при этом с тех же самых предприятий, которые сегодня должны большое количество денег, кредитных денег государства, могут потребовать возвращения кредитов. То есть это значит, что вот Китай не на централизованную систему управления экономикой, а на нормальную систему, когда действуют рыночные механизмы, и, проще говоря, когда ты берешь кредиты, ты должен отдавать. Еще одна из группировок говорит о том, что, по сути, Китай заигрался с западными реформами, с прозападными реформами, с высвобождением экономики, и надо, наоборот, усиливать националистический фактор, усиливать роль Китая как регионального лидера, усиливать, причем не столько экономику, сколько политическое состояние, составляющее экономики. И, пожалуй, вот эта группировка, на мой взгляд, она осталась от Дзян Цзинина, который после до сих пор сохраняет очень большое влияние.
Это был заведующий отделом востоковедения Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Время свободы. План на неделю. 8 марта в пятницу в Праге состоится инаугурация Милоша Земана на посту президента Чешской Республики. Церемония включает в себя принесение президентской присяги на торжественном заседании обеих палат парламента, а также произнесение инаугурационной речи, в которой, по традиции, избранный глава государства назовет главные приоритеты своей политики. Президент в Чехии имеет ограниченные полномочия, но поскольку Земан впервые был избран во время общенационального голосования, ожидается, что он будет принимать более активное участие в чешской политике, чем его предшественники. Передает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Третий президент Чехии был избран во время второго тура голосования 26 января. Несколько недель до вступления в должность он потратил на подготовку к выполнению обязанностей главы государства, встречался с представителями крупнейших партий, премьер-министром и министром иностранных дел, а также планировал, какой будет церемония инаугурации. Президент обязан только принести присягу, а остальные мероприятия он обычно выбирает сам. В отличие от своего предшественника Вацлава Клауса, который поддерживал тесные связи с католической церковью, Милош Земан отказался от проведения благодарственного молебна и выбрал короткую богослужбу, во время которой почтят память покровителя чешских земель святого Вацлава, останки которого хранятся в соборе святого Вита в Пражском граде. Часть торжественной церемонии и небольшой военный парад при участии роты почетного караула. В середине марта в Пражском граде состоится еще одна торжественная церемония – поднятие флага Евросоюза при участии председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Барозу. Несмотря на то, что Чехия является членом ЕС с 2004 года, флаг Европейского Содружества в резиденции президента еще никогда не был поднят. Вацлав Клаус категорически отказывался это делать. С приходом Земана Евросоюз надеется, что в Чехии завершится эпоха евроскептицизма. Президент во время пока единственного после избрания интервью чешскому телевидению заявил, что в политике нет места личным симпатиям и антипатиям.
Президент должен предоставить нейтральное поле, которое бы обеспечило диалог политическим субъектам. Я не сторонник круглых столов. Мне кажется, что сначала необходимы переговоры с каждым отдельным участником политического процесса, а уже потом со всеми вместе. Совместные обсуждения имеют смысл, когда демократический маятник качнется навстречу компромиссу.
Милош Земан заявил, что сразу после инаугурации отправится в Остраву, регион, где он получил наибольшую поддержку на выборах. Президент также пообещал принять участие в съезде социал-демократической партии. Земан долгое время был председателем этой партии, пока не основал свою собственную левую партию прав граждан, и всегда подчеркивал, что свою политику в президентском кресле будет определять, исходя из социал-демократических идей.
Президент, я хотел бы здесь продолжить традицию Вацлава Клауса, чаще должен посещать отдельные чешские регионы. Его роль во внутренней политике важнее, чем в заграничной. Нет смысла показывать себя за границей, отправляться в поездки по экзотическим странам. На саммиты ЕС должен ездить премьер-министр, а президент только лишь во время кризисных ситуаций. А текущие заграничные поездки лежат на плечах министра иностранных дел.
Несмотря на декларируемый президентом интерес к внутренней политике, он уже запланировал несколько заграничных поездок. В первую очередь по традиции в Словакию, а вслед за этим во все граничащие с Чехией страны. Земан заявил о своем намерении посетить Израиль, который считает союзником Чехии. Президент не только выступает за принятие Израиля в НАТО, но в частности поддержал, когда Чехия, как единственная страна Евросоюза, проголосовала против повышения статуса палестинских территорий в ООН. Отношениям с Россией тоже будет уделено особое внимание. Земан собирается продолжить и даже расширить то, что было сделано на поле российско-чешских отношений его предшественником Клаусом. Россия является одной из ключевых экспортных стран Чехии, и портить отношения с Москвой Земан не собирается. В частности, во время предвыборной кампании Земана упрекали в получении спонсорского дара от российской нефтяной компании «Лукойл». Выяснилось, что в предвыборный фонд были перечислены средства в размере 20 тысяч долларов от Мартина Неедлы, который является директором чешского филиала фирмы «Лукойл». СМИ писали, что эти деньги выделила российская компания, чтобы в будущем получить возможность лоббировать свои интересы. Сам Земан так реагировал на эти обвинения.
Неедлы
является директором чешского филиала компании «Лукойл». Он сам из собственных средств перечислил около 20 тысяч долларов. Компания «Лукойл» в свою очередь распространила заявление, в котором говорится, что нам не было выделено никаких средств, а речь идет об очередной дискредитирующей меня компании.
В то же время о чешско-российских отношениях немало говорит спорт, который нередко тесно связан с политикой. В 2014 году матч звезд континентальной хоккейной лиги будет проведен в Праге. Столица Чехии была выбрана среди четырех претендентов. Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 8 марта после зимнего перерыва возобновляется чемпионат России по футболу, который впервые проводится по системе «Осень-весна». О состоянии российского футбола перед началом весенних игр я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Как вы считаете, оправдывает ли себя переход на систему «Осень-весна» при проведении чемпионата России?
Мне кажется, что еще не накоплено достаточно много статистического материала, и потом ведь в сущности ничего не изменилось. Как раньше российские клубы имели промежуток между последним туром осенней части и первым туром весенней части, так они его и сейчас и имеют. И как раньше начинали российские клубы турнир в Еврокубках до начала чемпионата, или в данном случае до начала второй части чемпионата, так и начиналось. Это не было откровением. Вопрос только в том, что более статистически равномерно распределились призеры предыдущего чемпионата по отношению к призерам европейских чемпионатов, тех, которые проходят по системе «Осень-весна». Сейчас это синхронизировалось, так сказать, говоря по-современному. Ну, а что касается того, как это выглядит на практике, ну вот смотрите, 20-й тур начинается 8 марта. Матчи проходят 8, 9 и 10 марта. Причем 10 марта играют все три российские участника Еврокубков. Играют Мордовия с Анжи и Рубин с Зенитом. Вот Анжи, Рубин и Зенит играют свои матчи 7 и 8 марта. 7 играет Анжи с Ньюкаслом, с английским. Это 1/8 финала Лиги Европы. 8 марта играет испанский Леванте с Рубином и швейцарский Базель с Зенитом. Таким образом, сыграв свои матчи достаточно далеко от домашних стадионов, Рубин и Зенит был вынужден, сломя голову, лететь на свои поля, чтобы провести встречи 10 марта в чемпионате России. Конечно, этот график суров и серьезен, но в Европе, в общем-то, все играют по такому графику, и привыкать-то когда-то надо.
Насколько активны были клубы, особенно ведущие клубы России, на трансферном рынке вот за эти месяцы?
Сказать, что активность была сумасшедшей, не скажешь, но знаковые некоторые переходы состоялись. Главный и самый дорогой переход – это переход бразильца Виллиана из донецкого «Шахтера» в Анжи. Его купили за 35 миллионов евро. Хорошая сумма. Вагнер Лав, известный бразилец, игравший много в ЦСКА, вернулся из Фламенго, где он провел последнее время, бразильского клуба Фламенго из Рио-де-Жанейро, вернулся в ЦСКА, причем практически бесплатно. То есть его контракт закончился, и он оказался свободным агентом. Ян Вилла перешел из французского Рена в Рубин за 12 миллионов евро. Это тоже солидная сумма. Ну и тоже громкий переход Сальвадора Бакетти, перешел из казанского Рубина в московский Спартак за 4,5 миллиона евро. Эта сумма такая достаточно приемлемая. И еще в последнюю секунду буквально трансферную кампанию закрыл московский «Спартак» арендой полузащитника киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнена Вукоевича. У него контракт будет до июня, то есть на окончание чемпионата России. А если учесть, что чуть ранее перешел из Краснодара в «Спартак» Юра Мовсисян, игрок сборной Армении, за 8 миллионов евро, это солидное пополнение для московского «Спартака». Конечно, спартаковцы смогут, может быть, усилить и повысить свое текущее место в турнирной таблице. Ну, а если вспоминать ситуацию о том, кто не перешел, можно сказать, что не перешел Александр Кокорин, нападающий московского «Динамо», в «Зенит». А были варианты, что он туда перейдет. Не перешел Александр Бухаров, нападающий «Зенита», в «Рубин». Не перешел Денис Глушаков из «Локомотива» в «Спартак» или «Зенит». И Игорь Денисов, самый громкий мог быть переход, из «Зенита» в «Спартак». Но эти все игроки остались на своих местах и более не будут волновать сердца болельщиков известиями о своих возможных переходах.
За последние месяцы много говорилось о разных скандалах, футбольных, околофутбольных. Появлялись предложения о проведении чемпионата СНГ, назовем это так. Вообще, какова обстановка сейчас в российском футболе?
Скандальная обстановка, вы правильно заметили. Во-первых, чемпионат СНГ активно продолжает рекламироваться и продвигаться. Что называется, глава «Газпрома» Алексей Миллер свое детище не оставил, несмотря на то, что из УЕФА и ФИФА пришли достаточно резкие отзывы о том, что чемпионат СНГ пока что, во всяком случае, проведен быть не может. Тем не менее, Валерий Газаев, назначенный руководителем этого проекта, активно его продвигает, провели несколько совещаний. Но Украина, собственно говоря, второй партнер этого проекта, пока что очень высказывается осторожно, и президенты клубов, и руководители, и не похоже, что Украина хотела делить места в Еврокубках вместе с Россией напополам, то есть понижать свою квоту. Но «Газпром» выдвинул красивую цифру в порядке главного аргумента, выдвинул он 1 000 000 000 евро, и ради такой суммы, конечно, никто сразу не скажет, что нет, нам это не нужно. Ну, нашлись такие нежелающие это проводить, но я думаю, что пока этот вопрос еще остается открытым. Кроме того, есть еще два серьезных таких проекта. Один из них называется «Законом о договорных матчах». Он сейчас рассматривается в Госдуме, вернее, это приложение к действующему закону. Согласно этому закону, расследовать договорные матчи и вообще любые факты коррупции в футболе, и не только в футболе, но и в спорте, будет не только общественная организация, но и, скажем, органы милиции, Следственный комитет, но и наказание тоже повышенное, достаточно серьезное, вплоть до крупнейших штрафов и тюремного заключения. Возможно, такой переход футбольных вопросов в юрисдикцию, скажем так, государства вызовет ответные санкции со стороны ФИФА и УЕФА. А пока Российский футбольный союз передал прокуратуре Пермского края все документы относительно сомнительного матча «Амкар-Анжи», и, возможно, здесь будет проведено дополнительное расследование. Ну и, кроме того, исполком Российского футбольного союза разрешил клубам российской премьер-лиги продавать билеты на матчи по паспортам. При этом клубы вправе отказаться от этого новшества, то есть это оставлено на усмотрение клубов. Это не стало законом, но возможно. Конечно, эта инициатива подвергалась серьезной критике, но, во всяком случае, закону она не противоречит, а значит, это вполне возможно сделать.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о возобновлении чемпионата России по футболу. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. 10 и 11 марта на Фолклендских островах, на британской заморской территории, вблизи побережья Аргентины, на крайнем юге Атлантики, пройдет референдум о политическом статусе этого островного архипелага. Цель референдума – выяснить, хотят ли нынешние жители островов остаться в составе Соединенного Королевства. Фолкленды являются предметом многолетнего территориального спора между Британией и Аргентиной. О референдуме на Фолклендских островах я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» латиноамериканистом Александром Гостевым.
Население Фолклендских островов составляет чуть более 2800 человек. Почти все они потомки английских, шотландских или ирландских поселенцев. На островах есть свой парламент, законодательная ассамблея, и все имеющие право голоса будут отвечать на вопрос, есть ли у вас желание сохранить статус британской заморской территории. Если жители Фолклендов отвергнут идею сохранить нынешний политический статус, будет проведен еще один референдум по всем возможным альтернативам. В июне 2012 года представитель местного парламента сказал следующее, я процитирую. «Мы тщательно продумали, как послать внешнему миру четкий сигнал, который бы выразил точку зрения народа Фолклендов ясным, демократическим и бесспорным образом. Поэтому мы решили при полной поддержке британского правительства провести референдум, чтобы устранить любые возможные сомнения относительно наших желаний».
Ну и каков ваш прогноз по поводу исхода этого референдума?
Андрей, я бы, конечно, в исходе референдума не сомневался. Фолклендцы захотят оставаться британцами, а не аргентинцами.
Насколько я помню, в начале этого года президент Аргентины Кристина Киршнер опубликовала в британских газетах «Guardian» и «Independent» открытое письмо к премьеру Дэвиду Кэмерону. Она призывала начать новые переговоры о будущем Фолклендских островов, которые аргентинцы и их соседи называют «Мальвинскими».
Да, и текст этого письма – четкое описание позиции Аргентины в течение десятилетий. Я еще коротко процитирую, это письмо у меня под рукой. Итак, 180 лет назад Аргентина в результате операции, которую можно назвать типичным примером колониализма XIX века, была силой оружия лишена Мальвинских островов, расположенных в 14 тысячах километров от Лондона. Британская королевская армия изгнала аргентинцев, живших на островах, и позднее Соединенное Королевство начало процесс заселения островов собственным населением, аналогичный тому, что проводился и на других территориях под колониальным правлением. С тех пор Великобритания, колониальная держава, отказывается вернуть эти территории Аргентинской республике, не позволяя тем самым ей восстановить свою территориальную целостность. Мальвинская проблема – это дело, касающееся всей Латинской Америки и огромного числа народов и правительств мира, отвергающих колониализм. В 1960 году Организация Объединенных Наций призвала положить конец колониализму во всех формах и проявлениях. В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала, причем ни один голос не был подан против, в том числе и голос Великобритании, за то, чтобы рассматривать Мальвины как колониальное владение, и предложила начать переговоры, чтобы разрешить территориальный спор между двумя странами. Многие последующие резолюции имели ту уже суть. От имени аргентинского народа я повторяю наше предложение начать исполнять упомянутые резолюции ООН. Напомню, что цитировал я письмо президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Но, Андрей, есть одно большое «но». Изначально острова были открыты одновременно французами и британцами. История их очень долгая. Испанцы, которые владели тогда Аргентиной, на этих островах были очень недолгое время на рубеже 18 и 19 веков. Своего коренного населения на этих островах вообще никогда не было. А потом на протяжении очень долгих десятилетий там жили люди, считающие себя британцами. И сейчас на островах нет или почти нет никаких аргентинцев или кого-либо еще, кроме людей, которые всегда считали себя англичанами, шотландцами или ирландцами по языку, по культуре, по всему. Поэтому можно ли говорить о том, что Фолкленды – колония? Это очень спорно. И на письмо вот это Кристины Фернандес де Киршнер Лондон ответил очень коротко в январе, что острова останутся британскими до тех пор, пока того хотят их нынешние жители.
И если нет шансов на то, что Фолклендские острова выйдут из состава Соединенного Королевства, тогда чем можно объяснить претензии и предложения Аргентины?
В прошлом году отмечалась 30-я годовщина Фолклендской войны 1982 года, начатой, напомню, тогдашней преступной аргентинской военной хунтой, абсолютно авантюрной и проигранной войны, которую, кстати, например, Хорхе Луис Борхес назвал тогда «ссорой двух лысых из-за расчески». Но он оказался неправ. Почему, я объясню сейчас. Кстати, тот конфликт Британии и Аргентины в 1982-м стал крупнейшим военно-морским сражением в новейшей истории с момента окончания Второй мировой. С обеих сторон тонули крейсера и эсминцы, горели самолеты и вертолеты, морские пехотинцы штурмовали прибрежные дюны и так далее. И все это фиксировали на пленку крупнейшие медиакомпании мира. Я об этом уже рассказывал не раз, сейчас возвращаться не станем. Так вот, именно в прошлом году забытые вот эти вроде бы споры разгорелись с новой силой. Почему? А потому что у президента Киршнер дела сейчас идут плохо. Экономические проблемы Аргентины растут. Но одновременно дружба с левыми пассионарными лидерами соседних стран Латинской Америки, ну, вроде того же полупокойного уже президента Венесуэлы Уго Чавеса, она крепнет. И самое время найти внешнего врага для отвлечения внимания, для всплеска такого национал-патриотизма. А в Аргентине его искать не нужно, потому что он как бы всегда под боком. А на шельфе вокруг Фолклендов недавно относительно обнаружены колоссальные запасы нефти. И британские компании говорят, что к 2016 году они поставят нефтедобычу на промышленные рельсы, и каждая скважина на шельфе будет давать не менее 2000 баррелей нефти в день. Причем еще в 1995 году Лондон и Буэнос-Айрес подписали соглашение, которое дает право аргентинским компаниям также разведывать и добывать нефть на Фолклендском шельфе. Но аргентинцам этого мало. И в прошлом году власти Аргентины заявили, что намерены обращаться в суд с иском к британским компаниям, участвующим вот в этой разведке нефти и газа на территориях вблизи островов. После этого Великобритания увеличила свое военное присутствие в регионе. Она послала туда новейший эсминец и подводную лодку типа «Трафальгар», то есть с ядерным оружием на борту. И также, как мы помним, была такая мощная медиакомпания, отчасти военная, отчасти медийная. Например, на Фолклендах демонстративно служил офицером 6 недель наследный принц Уильям. В ответ тоже пример. Олимпийская сборная Аргентины снялась в ролике, где как бы речь шла о подготовке на территории Фолклендской островной столицы города Порт-Стэнли к играм в Лондоне в 2012 году. И в ролике звучал лозунг: «Чтобы выиграть в Англии, мы тренируемся в Аргентине». Что, конечно, вызвало возмущение в британском парламенте.
Специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев о референдуме, который пройдет на Фолклендских островах 10 и 11 марта. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 4 по 10 марта. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе».